Лидия Алексеевна Чарская. За что? Эту повесть детской души посвящаю дорогому отцу и другу. Детство дни, луч солнца яркий, как мечта прекрасный луч. Детство утро золотое, без суровых мглистых туч. Как не грустно горе в детстве, то, что мнилось им тогда, то пустым, ничтожным кажет после зрелые года. И охотно вновь ребенком я б желала снова стать, чтоб по-детски наслаждаться и по-детски же страдать. Вместо вступления. Розы цвели и благоухали, небо смеялось, и старый сад светло улыбался жаркой июльской улыбкой. В глубоком кресле на веранде, облитой потолками золотых луч, сидела больная. Ее бледное, устало изнуренное лицо, впалые безжизненные глаза, ее прозрачная кожа и исхудалое тело говорили о продолжительном недуге. Взгляд больной покоился на прильнувшей к ее коленям голове молодой женщины, которая приютилась у ее ног. Эта молодая женщина составляла полную противоположность больной. Она казалась воплощением жизни, несмотря на печальные выражения глаз, с любовью и сочувствием устремленных на больную. Взор больной встретился с этим взором пытливым и любящим. Легкий вздох приподнял исхудалую грудь. Что-то влажное и блестящее сверкнуло в глубоких страдальческих глазах. Больная положила свою прозрачную исхудалую руку на русскую головку, покоившуюся на ее коленях, и проговорила. «Дитя мое, не знаю, поможет ли мне небо юга, к которому меня посылают врачи, и долго ли я проживу на свете. Быть может, нам не суждено больше увидеться, а потому у меня к тебе просьба, возможно, что уже последняя в жизни. Я уверена, что ты мне не откажешь». Сухой прерывистый кашель прервал речь больной. Она откинулась на подушке, а когда приступ кашля прошел, продолжала слабым и тихим голосом. «Наши жизни сплелись так тесно, так крепко. Судьба сблизила нас. Ты помнишь, какую огромную роль я сыграла в твоей жизни? Ты помнишь, сколько горя, злобы и вражды осталось позади нас? Сколько ненависти было до тех пор, пока ты не узнала меня, моя девочка? Мы были обе виноваты. Я, смело войдя в твою жизнь, не смогла понять твою гордую, свободную, как птицу, душу и невольно наносила ей одну сердечную рану за другой. Ты, возненавидя меня, замечала во мне только одни недостатки и видела в каждом моем поступке лишь темные стороны. Почему так распорядилась судьба? Отчего она не сразу дала мне ключ к сердцу моей девочки? За что мы обе страдали так долго? Ты своей ненавистью и злобой ко мне, я, видя полное бессилие, унять это чувство. Но, слава Богу, все это минуло, как кошмар, как гадкий сон, как темный осенний вечер. И теперь, когда я завоевала любовь моей девочки, мне хотелось бы вспомнить то далекое темное время, которое не вернется уже никогда. Вспомнить именно теперь, когда, может быть, я последние дни вижусь с тобой. Голос больной слабел с каждой минутой. Это не был уже обычный человеческий голос. Звоном голубых крыльев, шелестом ветра, тихим журчанием реки веяло от него. «Нет, нет, мама, не говори так!» С жаром воскликнула молодая женщина, прильнув горячим поцелуем к исхудалой руке. «Ты должна жить! Жить для нас, дорогая! Должна! Для семьи, для отца, для меня! Неужели же я нашла мое сокровище, мою маму, чтобы потерять ее снова? Ты должна жить ради того, чтобы дать мне возможность загладить все то зло, которое я причинила тебе тогда, то невольно...» Легкая улыбка заиграла на печально красивом лице больной.
«Выслушай мою просьбу, девочка», — произнесла она тихо, чуть слышно. «Твои детские годы, вся твоя жизнь сложилась так странно и необычно, совсем не так, как у других. и по воле судьбы мне пришлось в этом сыграть немалую роль. У тебя, я знаю, есть много юных друзей, которые жадно ловят каждое твое слово. Открой же им историю твоей жизни, твоего странного детства. Расскажи им одну истинную правду без прикрас. А так как наши жизни сплетены так тесно, то это будет и повесть о той, которую тебя так любила и которую ты так долго не могла понять. И пусть твои юные друзья узнают хорошие и плохие стороны одной человеческой души. Кто знает, быть может, эта правдивая история принесет пользу другим. Быть может, им не безинтересно будет узнать о девочке, мечтавшей стать принцессой и оставшейся с Андрильоной. Увы, с Андрильоной встречаются чаще, много чаще, чем принцессы. А одна гордая, странная душа не хотела согласиться с этим. Быть может, история этой странной души научит слишком гордых смирению, слишком несчастных одарит надеждой. Быть может, иных она наведет на размышления, как трудно иногда нам понять наших близких, как легко, несправедливо их осудить и возненавидеть. Я знаю, тяжело будет тебе раскрыть целый ряд тайн и шаг за шагом описать свою жизнь, не щадя себя. Но ты сделаешь это для меня и для тех, которых считаешь своими друзьями. Новый приступ кашля прервал речь больной. «Да, да, я исполню твое желание, дорогая», — ответила стоявшая на коленях молодая женщина. «Клянусь тебе, что исполню все, что просишь ты у меня. Я напишу всю правду, открою заветную тайну моей души и расскажу им о той женщине, которая отплатила любовью за муки, лаской за вражду. Ты понимаешь меня, дорогая?» Глаза больной широко раскрылись, улыбка счастья заиграла на лице. А розы все цвели и благоухали. Чудная сказка из зелени, солнца и цветов искрилась, сияла и тихо лепетала о чем-то кругом и над ними. Вскоре больная уехала к другому солнцу, к другому небу и розам. А когда вернулась, вполне поправившаяся, здоровой и бодрой, она нашла у себя на столе объемную рукопись, написанную по ее желанию. Эта выздоровевшая больная – моя вторая мать, а та, которая исполнила данное ей слово – я. Я написала мою повесть о самой себе, рассказала историю моего странного детства, открыв в ней всю мою душу. Исполняя волю моей дорогой, я отдаю эту повесть вам на суд, мои милые юные друзья. Вероятно, многое в этой повести покажется вам странным, многое вызовет ваше недоумение. Быть может, даже самый способ рассказа, в иных местах фантастический, полусказочный, вызовет ваше недоумение, покажется вам странным. Но прочтите все до конца, и тогда вы поймете, чем объясняются эти кажущиеся странности. Тогда только вы, узнав характер той, которая написала эту повесть, в состоянии будете объяснить себе ее странности. Часть первая. Глава первая. О чем шептали старые сосны? Синим сапфиром горело небо над зеленой рощей. Золотые иглы солнечных лучей пронзили и пышную листву берез, и бархатную хвою сосен, и серебряные листы стройных молоденьких тополей. Ветер рябил изумрудную зелень, и шепот рощи разносился далеко-далеко. Старые сосны шептали: «Мы знаем славную сказку!» Им вторили кудрявые белоснежные березы: «И мы знаем сказку!» «Не сказку, а быль мы знаем!» — звенели серебряными листьями молодые гибкие тополя. «Правдивую быль, прекрасную, как сказка! Правдивую быль расскажем мы вам!» — зашептали и сосны, и березы, и тополя разом. Какая-то птичка чирикнула в кустах: «Быль расскажет вам старые сосны! Слушайте их!»
И сосны зашептали так тихо и так звонко в одно и то же время, что маленькая девочка, приютившаяся под одной из них, самой пышной и самой красивой, услышала все от слова до слова. И правда, то была не сказка, а быль. Славная быль-сказка. «Жил на свете человек», – шептали старые сосны, «прекрасный, как солнце, с золотым сердцем, полным благородства и доброты. Честность и труд было его девизом, с которым он вступал на жизненный путь. Жила-была также девушка на свете, нежная, как цветок мимозы, кроткая, как голубка, любимица семьи. И встретились они оба, и прекрасный, как солнце, человек, и кроткая, как голубка, девушка, встретились, полюбили друг друга и поженились. Ох, что это была за жизнь, что это было за счастье! В сказках только встречается такое. Но так как жизнь не сказка, то в жизни нет полного счастья. Стоял январь. Гудела вьюга, метель плясала и кружилась над серым городом. Люди спешили в церковь. Было воскресенье. И в этот день у счастливой пары родилась дочь, малюсенькая-малюсенькая девочка с живыми серыми глазами. У колыбели девочки сошлись четыре добрые волшебницы. Или нет, не волшебницы, а вернее, четыре добрые простые девушки, родные тетки новорожденные, сестры матери, лежавший в соседней комнате на смертном одре. «Какое странное лицо у девочки!» — сказала старшая из теток. «Юлия, поклонница всего таинственному, помяните мое слово, она недолго проживет, эта девочка». «Что ты, что ты!» — замахала на нее вторая сестер. «Ольга, стройная, высокая, с добрым ласковым лицом. Дитя должно жить, будет жить нам на радость, и если что-либо случится с сестрой Ниной, мы вырастим малютку и все четверо заменим ей мать». «Да, да, она будет наша», – произнесла третья сестра Лиза, полная голубоглазая 30-летняя девушка с мягким ласковым взором, скрытым очками. «Клянусь, я заменю ей мать». «Сегодня воскресенье», – произнесла самая младшая из сестер Капитолина. Или Линушка, как ее звали в семье, и ее жизнерадостные карие глаза, оживляющие некрасивое, но чрезвычайно симпатичное лицо, остановились на девочке. Ребенок родился в воскресенье, а воскресные дети бывают особенно счастливы. «Девочка будет счастлива! Она должна быть счастлива!» – хором подхватили сестры. И вдруг им почудилось, что кто-то легкий и призрачный приблизился к ним и встал между ними и колыбелью. Какая-то серая фигура под капюшоном с видом монахини, что-то легкое, воздушное, как сон. Серая женщина неслышно скользнула к колыбели и, склонившись над ребенком, как будто поцеловала его. «Это судьба!» – шепнула Юлия, первая заметив призрак. «Судьба поцеловала дитя!» «Судьба поцеловала ребенка», – вторила ей Лиза и опустила голову. Когда она подняла ее, призрак уже исчез. Четыре сестры были теперь одни в комнате. Серая фигура словно растаяла в сумерках, и тогда они все четверо окружили колыбель. Дитя лежало с открытыми глазами, и, странно, почудилось ли сестрам или нет, но легкая улыбка играла на крошечных губах шестичасовой девочки. «Необыкновенный ребенок», – прошептали все четыре тетки разом. Вдруг порывистый стон метели пронзил их слух. «Как воет ветер!» – прошептала Лина. «Вы слышите, как стонет вьюга за окном?» Но то не вьюга стонала, она ошиблась, Лина. На пороге стоял бледный, как призрак, человек с дикими блуждающими глазами, и из груди его рвались судорожные вопли. «Скорее! К ней! К моей Нине! Она умирает!» В ту же ночь прекрасная кроткая душа Нины Воронской улетела на небо. Малютка Лидия осталась сиротой. Вот о чем шептали старые сосны, и их звонкий шепот несся далеко-далеко. Глава вторая. Моя особа, прекрасный принц и его осел, ливень.
«Лида! Лидок! Лидюша! Лиденчик! Лидок! Сахарок! Ну где ты? Откликнись, девочка!»
Откликнуться или нет? Я зажмуриваюсь на минутку и сладко потягиваюсь, как котенок. Ой, как славно пахнет соснами! Тетя Лиза, моя вторая мама, живущая с нами в доме, говорит, что это очень здоровый запах. Значит, не грех им надышаться в волю, досыта. И потом, здесь так чудесно, в зеленой роще, где я представляю себя заколдованной принцессой из тетиной сказки, а деревья великанами-волшебниками, завораживающими меня. И мне решительно не хочется никуда идти.
«Лида! Лидушка! Лидок, Сахарок!» надрывается резкий голос.
О, я знаю, чей это голос. Это моя няня Груша. Пусть покричит, соображаю я. Почему-то, хоть мне только 4 года, я всегда умею соображать. Я не люблю няню. У нее злое-призлое цыганское лицо, она строгая и сердитая и никогда не играет со мной и не рассказывает мне сказок, как тетя Лиза. Она только любит нарядить меня, как куколку, и вывести на прогулку в большой парк, в большой царско-сельский парк. Мы живем в царском селе недалеко от этого парка, где есть такое чудесное прозрачное озеро с белыми лебедями. Тут няня садится на скамейки, и вмиг ее окружают другие няньки.
«А ведь наша Лидюша здесь наряднее всех!» – говорит няня с презрением, оглядывая прочих детей в простеньких костюмах.
Няньки зеленеют от злости, а моя няня продолжает рассыпаться по моему адресу.
«И красавица она у нас на диво!»
Ну уж, с этим никто из них не может согласиться. Что меня нарядили как куколку, это верно, но что у меня вздернутый нос и толстые губы, этого никто уже не станет отрицать.
Ну уж, красавица! Мальчишка какой-то!
Няня обижается, и тут начинается спор, во время которого я непременно падаю и разбиваю себе нос до крови. Тут на красавицу летит целая буря нареканий, выговоров, упреков. Нянька из себя выходит, а я начинаю реветь от незаслуженной обиды. Несмотря на то, что я совсем еще крошка, я отчетливо понимаю, что не любовь ко мне руководит похвалами няни. Просто ей приятно иметь такую нарядную девочку на руках, да и только. Конечно, я не могу любить такую няню и рада радешенько убежать от нее.
«Лида! Лидок! Лидюша! Лиденчик! Лидок, Сахарок!»
раздается опять голос. «Откликнуться разве?» Нет, не откликнусь я ей ни за что на свете, ведь не скоро еще удастся убежать в этот чудесный уголок. И я с наслаждением растягиваюсь в мягкой мураве. Нянькин голос то приближается, то удаляется. Очевидно, она бегает по роще, прилегающей к нашему саду, где мне строго-настрого запрещено ходить. Так что ж, что запрещено? А я иду туда все-таки. Я уверена, что никто не рассердится на меня и не накажет. Меня запрещено наказывать. А что будет злиться няня, то мне решительно все равно. Ведь я божок семьи. Тетя Лиза так и говорит всегда. Лидюша – наш божок. Отлично быть божком семьи, не правда ли? А так приятно осознавать, что все и все кругом созданы для тебя. Только исключительно для тебя одной. Няня покричала и умолкла. Верно, ушла искать меня в саду. Очень рада. Теперь она не скоро вернется, и я могу отлично поиграть в свою любимую игру. А игра у меня всегда одна, постоянно. Я принцесса. Принцесса из тетиной сказки. Во всех моих играх я или принцесса, или царевна. Ничем иным я не могу и не желаю быть. А эти деревья кругом, все они злые волшебники, которые наложили на меня свои чары и не дают мне выйти на свободу. Но я знаю, что если найти заколдованный меч, то я могу им проложить дорогу к воле. И я внимательно осматриваюсь по сторонам в надежде найти его. И вот чудесный меч найден. Ура! Я вижу огромный сук в траве и, обхватив его обеими моими слабенькими ручонками, поднимаю его над головой. Теперь злые волшебники-гиганты побеждены. Моя фантазия летит все вперед и вперед, быстрее птицы. Злые волшебники уже низко-низко склоняются передо мной и почтительно провозглашают хором: «Да здравствует прекрасная принцесса и чудесный меч!»
Колдовство разом рушится, чары исчезли, гиганты-великаны расступаются прямо передо мной, и я, как подобает настоящей принцессе, выступаю важно-приважно со своим суком-мечом. Путь открыт передо мной, и я спешу к выходу из волшебного леса. Я знаю отлично, что прекрасный принц ждет меня на опушке.